Донна стояла возле машины уже секунд 30, разминая ноги. Она смотрела на дверь гаража, все еще думая, что если Куджо появится, то только оттуда, из самого сарая, из-за него или, может быть, из-под грузовика, кажущегося в полутьме нелепым черным чудовищем. Она стояла не в силах заставить себя сделать шаг. Ночь окружала ее благоуханием сена и клевера, сладким запахом жимолости. И она слышала музыку, тихую, еле слышную, почти призрачную. «Радио где-то», — подумала она, и вдруг поняла, что это играет ансамбль в парке. Это был «Джаз Диксиленд», и она даже узнала мелодию. «Возвращайся в Буффало». 7 миль, — подумала она. «Я никогда не думала, что ночь такая тихая, такая спокойная». Она ощущала подъем сил. Сердце пульсировало в груди, как мощный механизм. Кровь заструилась быстрее. Глаза, казалось, стали видеть зорче. Мысль о том, что на карту поставлена ее жизнь, наполняла ее странным очарованием. Может быть, она впервые так полно ощутила ценность этой жизни. Она с легким стуком закрыла дверь. Она ждала, вслушиваясь в окружающую тишину. Пасть гаража Джо Кембера была темной и молчащей. Хром на переднем бампере Пинто тускло мерцал. Вдали все играл веселый джаз. Она взяла горсть камешков и стала по одному бросать их туда, где мог скрываться Куджо. Один из камешков упал прямо перед носом Куджо. Куджо приподнялся немного, продолжая ухмыляться, но второй камешек угодил ему прямо в плечо. Он не двигался. Пусть женщина отойдет подальше. Донна стояла возле машины, прислушиваясь. Первый камешек упал на гравий, но второй. Звука она не услышала. Что это значит? Внезапно она решила не идти к крыльцу, пока не убедится, что за домом никого нет. Она шагнула вперед. Один шаг, второй, третий. Куджо напрягся. Глаза его сверкали в темноте. 4 шага. Сердце ее стучало, как барабан. Теперь Куджо видел ноги женщины. Скоро и она увидит его. Ему этого хотелось. 5 шагов. Донна повернула голову. Ей что-то почудилось, почти инстинктивное предчувствие опасности. Она повернула голову, ища Куджо, и Куджо был там. Он прятался там все время, ожидая ее. На миг их глаза встретились. Расширенные голубые глаза Донны и красные мутные глаза Куджо. На миг она увидела свое отражение в его глазах, отражение женщины. Видел ли он ее отражение в своих? Потом он кинулся на нее. В этот раз оцепенения не было. Она неуклюже отскочила, нащупывая ручку дверцы позади себя. Он рычал и ухмылялся, слюна стекала из пасти белой струйкой. Он приземлился туда, где она только что стояла, и проехался по гравию, подарив ей 2 секунды. Она нашла кнопку под ручкой и надавила на нее. Дверь не открывалась. Куджо бросился на нее головой вперед. Ей показалось, что ее ударили в грудь большим мечом. Она почувствовала его удар по ребрам и конвульсивно отпихнула его обеими руками. Клыки Куджо щелкали в нескольких дюймах от ее лица, и она обоняла его дыхание, пахнущее мертвечиной и бессмысленным убийством. Как-то, используя всю свою силу, ей удалось оттолкнуть его, одновременно безуспешно пытаясь открыть дверцу. Куджо снова пошел вперед. Она пнула его, угадав носком босоножки прямо по носу и без того разбитому во время его наскоков на машину. Пес неуклюже отпрянул, скуля от боли и ярости. Она снова нажала на кнопку, отлично понимая, что это ее последний шанс. И последний шанс Теда. Она продолжала ждать, когда пес снова стал наступать, как не знающая усталости адская тварь. Он будет кидаться на нее, пока кто-нибудь из них двоих не сдохнет. Тед проснулся. Он увидел свою мать, стоящую возле машины, и что-то темное у ее ног с красными глазами, и он знал, что это. Это было существо из его шкафа, которое обещало добраться до него, и оно добралось. Слова от монстров не помогли. Монстр был здесь, и он убивал его маму. Он заплакал, закрывая глаза руками. Она продолжала отталкивать щелкающие челюсти пса от своих ног, с каждой минутой слабее, и плач сына никак не помогал ей. Куджи глядел на нее и, как ни странно, вилял хвостом. Его задние ноги скребли гравий в попытке попрочнее утвердиться для нападения, но гравий рассыпался под его когтями. Он снова прянул вперед, ее руки ослабли, и тут он укусил ее за голый живот, прямо под белым лифчиком, добираясь до внутренностей. Донна дико вскрикнула от боли и присела. Кровь текла ей на джинсы. Она сдерживала Куджи левой рукой, а правой опять попыталась нажать на кнопку. Невероятно, но на этот раз дверца поддалась. Она стала бить ею Куджу. При каждом ударе слышался гулкий звук. Куджу рычал и огрызался. Он отступил перед новой атакой, и за этот момент она успела загородиться дверцей. На этот раз он ударился головой и взвыл от боли. Она подумала... Он должен отступить, должен. Но он опять стал наступать, схватил ее за левое бедро выше колена, вырвав клок мяса. Она завизжала. Она снова и снова била Куджи дверцей по голове. Голова пса покрылась кровью, черной в темноте, как кровь насекомых. Мало-помалу он продвигался вперед. Она последний раз выставила дверцу вперед, опустив голову. Лицо ее исказилось от боли и страха. Конец был близок. Но внезапно Куджи показалось, что с него хватит. Он отошел, спотыкаясь, и внезапно рухнул на гравий и начал тереть разбитую голову лапой. Донна втиснулась в машину, закрывая за собой дверь, и упала на сиденье, глухо рыдая. «Мама!» «Тед, ничего. Мама, ничего». Движение рук. Его к ней и ее к лицу. Потом бессильно вниз. «Мама, домой, пожалуйста, к папе». «Конечно, Тед. Конечно, мы поедем. Правда, поедем. Подожди немного». Бессмысленные слова. Она ощущала, что проваливается в серый туман. Слова Теда слышались где-то далеко, как эхо. «Ничего, ничего. Все хорошо». Нет, не все хорошо. Пес укусил ее. Бешеный пес. Холли велела сестре не глупить и сразу набрать номер. Но Чериди настояла на том, чтобы сначала позвонить диспетчеру и заказать разговор. Счет она оплатит сама. Диспетчер спросила, кого нужно вызвать в Мэнни, и она назвала номер Альвы Торнтона. Через минуту раздался гудок. «Алло! Ферма Тортонов. Бесси, привет. Это Черити Кембер. Я звоню из Коннектикута. Альва дома?» Брэд сидел на диване, делая вид, что читает. «Нет, Черити. Он в своей лиге по боулингу в Бриджтоне. А в чем дело?» Черити уже придумала, что она скажет. Ситуация была несколько деликатной. Бесси, как и почти все замужние женщины в Касл-Роке, любила поболтать, и если она узнает, что Джо Кембер, не спросившись у жены, уехал куда-то, зачем им лишние толки? «Ничего, мы с Бреттом просто немного беспокоимся насчет собаки. Насчет вашего Сан-Бернара? Да, Куджо. Мы поехали в Коннектикут к сестре, а Джо отлучился в Портсмут по делу». Это звучало правдоподобно. Джо иногда ездил в Портсмут покупать запчасти, там не брали налог с покупки. Я хотела узнать, просил ли он кого кормить собаку. Знаешь, эти мужчины вечно все забывают. «Ну, Джо заходил вчера или позавчера», — сказала Бесси с сомнением. На деле это было в прошлый четверг. Бесси Торнтон не отличалась большим умом. Ее тетка, старая Эви Чалмерс, всегда всем говорила, вернее, кричала, что у Бесси не грамма мозгов, зато доброе сердце. Она много работала на ферме мужа, отдыхала у экрана, смотря бесчисленные семейные мелодрамы. Она плохо ориентировалась во всем, что не касалось ухода за цыплятами, сортировки лиц, мытья полов и ухода за садом. Поэтому она вряд ли помнила какие-либо даты, кроме дня выступления «Снежных дьяволов», клуба езды на снегоходах, где она состояла вместе с Альвой. Джо тогда заходил по поводу ремонта трактора. Он не брал с Альвы денег, а тот взамен снабжал его свежими яйцами за полцены. Еще Альва приносила Джо скромную дань со своего огорода, так часто водится среди сельчан. Черити хорошо знала, что Джо был у Торнтонов в четверг, и что Бесси вечно путает даты. Она могла спросить Бесси, приходил ли Джо насчет ремонта трактора, и это значило бы, что Альва не видел Джо с четверга, и тот не просил его кормить Куджо. Но можно было и не развивать этой темы. Можно предположить, что Джо заходил именно вчера, успокоить Бретта и забыть об этом до конца поездки. Господи, но почему этот чертов пес должен портить им отпуск? «Черити, ты здесь?» «Да-да, Бесси, слышу. Он, наверное, попросил Альву кормить его. Но я спрошу его, когда он придет, и дам тебе знать. Хорошо, спасибо, Бесси, не за что. Ладно, всего хорошего». И она повесила трубку, вспомнив, что Бесси не записала номер. Ну и хорошо. Она повернулась к Бретту. Не будет она ему лгать, но... «Твой отец вчера заходил к Альве, наверное, попросил его насчет Куджу». «О, Бретт радостно посмотрел на нее. Но ты же не говорила с самим Альвой? Его нет?» Но Бесси сказала, что известит, а она не записала номер. Слышалось ли в его голосе подозрение? Или это ей казалось? «Ничего, я сама позвоню им утром», — быстро сказала Черити, надеясь, что это закроет тему на некоторое время. «Папа был у них на той неделе», — настаивал Бретт. «Может, миссис Торнтон перепутала день?» «Я думаю, не настолько она глупа, но мы можем еще кому-нибудь позвонить». «А кому?» «Ну, допустим, Милликеном». Бретт с удивлением взглянул на нее. Хотя вряд ли согласилась Черити. Прошлой зимой Джо и Джон Меликен поругались по поводу платы за какую-то мелкую работу, которую Джо сделал для него. С тех пор они не общались. Хотя Черити пыталась перекинуться словом с Ким Меликен, дочерью Фредди, но та не удостоила ее ни слова, словно сама не была первостатейной шлюхой, побывавшей чуть ли не под всеми старшеклассниками Касл-Рокской школы. Ей пришло в голову, что они живут в настоящей изоляции, и она почувствовала легкий страх. Никто им не поможет. «Ничего», — сказал тихо Бретт. «Он может поесть лопухи или еще что-нибудь. Послушай, Бретт, я позвоню Альве завтра утром и попрошу его сходить туда, обещаю тебе». «Хорошо, мама, только не забудь». Тут в комнату заглянул Джим-старший. «Я иду в бильярд. Не желаете со мной?» «Я желаю», — сказал Бретт. «Только покажите, где это». «А вы, Черити?» Черити улыбнулась. «Нет, спасибо, что-то не хочется». Бретт с дядей ушли. Она осталась сидеть на диване, глядя на телефон и думая о ночном хождении Бретта. Куджо больше не голоден. Она неожиданно вздрогнула. «Завтра обязательно разберусь с этим», — пообещала она себе. Так или иначе. Или нужно возвращаться и позаботиться обо всем самой. Она обещала Бретту. Вик снова позвонил домой в 10 вечера. Никто не отвечал. Он опять попробовал в 11 и ждал очень долго, но к телефону опять никто не подошел. В 10 он начал волноваться, а после второго звонка уже порядком испугался. Роджер спал. Вик набирал номер в темноте, слушал и вешал трубку тоже в темноте. Ему было одиноко и страшно, как в детстве. Он не знал, что ему делать и что думать. В уме снова и снова вертелась простая фраза. «Она сбежала с Кэмпом». «Она сбежала с Кэмпом». «Она сбежала с Кэмпом». Все говорило против этого. Он вспоминал все, что они с Донной сказали друг другу, тщательно проигрывая в уме все фразы и интонации. У них с Кэмпом все кончено. Она велела ему поискать другую дуру. Ничто не предвещало их повторной встречи. «Разрыв не означает невозможности примирения», — произнес его ум мрачный вердикт. «Но где же Тед? Она же не могла забрать его с собой». По ее словам, Кэмп был чрезвычайно вспыльчив, и Вик предполагал, хоть она и не говорила, что в тот день между ними разыгралась какая-нибудь дикая сцена. Поступки людей иногда непредсказуемы. Ум, вернее, его ревнивая подозрительная часть, находила ответы на все, и в темноте самые дикие ответы обретали убедительность. Он словно балансировал между двумя видениями — Кэмпом и звонящим в их пустом доме телефоном. Она могла попасть в аварию. Может быть, они с Тедом в больнице что-нибудь сломали. Конечно, в этом случае кто-нибудь обязательно сообщил бы ему, но в темноте эта успокаивающая мысль не успокаивала его. И он снова обратился к другой возможности — сбежала с Кэмпом. Среди возможных противовесов этой теории один наполнил его бессильной злостью. Что если они решили остаться у кого-нибудь на ночь, забыв предупредить его? Было уже поздно звонить их знакомым и спрашивать. Можно, конечно, позвонить шерифу и попросить его заняться этим, но не излишняя ли это перестраховка? «Нет», — сказал его ум. «Они оба лежат с перерезанным горлом», — сказал ум. «Ты все время читал про такое в газетах. Даже в Касл-Роке такое случалось. Вспомни про Фрэнка Додда». «Сбежала с Кэмпом», — твердила другая его часть. В полночь он позвонил еще раз, и новая неудача окончательно наполнила его предчувствием беды. «Кэмп, убийцы, грабители, неважно. Беда есть беда». Он бросил трубку и включил свет. «Роджер, вставай». «Угу». Роджер прикрыл глаза рукой, заслоняясь от света. «Роджер!» Роджер открыл глаза и уставился на часы. «Ты что? Среди ночи?» «Роджер!» Он поперхнулся. «Роджер! Уже середина ночи, а Донны с Тедом нет дома, я боюсь!» Роджер сел и поднес часы к самому носу, чтобы убедиться. 4:04. «Может, они где-нибудь заночевали?» «Элсия с девчонками иногда остаются на ночь у Салли Петри, когда меня нет. Она нервничает, когда одна в доме. Она бы позвонила». При свете идея, что Донна могла сбежать с Кэмпом, представлялась абсурдной, и он даже не верил, что еще недавно почти согласился с ней. «Позвонила?» Роджер еще плохо соображал. «Она знает, что я звоню домой по вечерам. Могла позвонить в отель и передать мне, если бы собиралась к кому-нибудь. Разве Элсия не звонит?» «Звонит», — Роджер кивнул. «Обязательно. Вот я и волнуюсь. Понятно. Но она могла и забыть». Но карие глаза Роджера все равно постепенно наполнялись тревогой. «Могла. Но что-то могло и случиться. У нее же есть с собой документы? Если бы она попала в аварию, полиция в первую очередь известила бы тебя. Они позвонили бы домой, потом в офис, и им бы сказали...» «Я говорю не об аварии. Я говорю о...» Его голос начал дрожать. «Я думал, что они с Тедом там одни, и... не знаю. Я просто боюсь». «Позвони шерифу», — предложил Роджер. «Но... да никаких «но». Пойми, наконец, никаких сирен и мигалок, просто попросил послать полицейского в дом и проверить, все ли там в порядке. Они могут быть в 1000 мест, например, на вечеринке. Донна ненавидит вечеринки. Но, может, играла с подругой в покер допоздна, и Тед уснул где-нибудь на диване. Вик вспомнил, как она говорила ему: «Не хочу стать похожей на эти рожи на званных обедах», но промолчал. Это было слишком близко к теме Кэмпа. «Может быть. Есть у вас запасной ключ?» «Да, на гвоздике возле двери. Вот и скажи им это. Пусть сходят и посмотрят, если, конечно, у тебя там нет ничего запретного, вроде травки. Да нет. Тогда позвони им. Она может за это время позвонить, и ты почувствуешь себя полным болваном, но хоть успокоишься?» «Да». Вик слегка улыбнулся. «Так и сделаю». Он снова поднял трубку, помедлил, потом снова набрал свой номер. Ответа не было. Он набрал номер офиса шерифа из Касл-Рока. Донна Трентон сидела, положив руки на руль. Тед в конце концов уснул опять, но сон его был беспокойным. Он вздрагивал и иногда стонал. Она боялась, что он снова переживает во сне случившееся до того. Она потрогала его лоб. Он что-то пробормотал и отодвинулся. Лоб был горячим. Естественный результат жары и постоянного страха. Она сама чувствовала себя отвратительно. Живот болел, но ей повезло. Раны там оказались только царапинами, правда, глубокими. Сильнее пострадала нога. Раны там... Укусы, поправила она себя, уже опухли. Они еще кровоточили, и она решила пока не накладывать бинт, хотя в машине был пакет первой помощи. Она слабо надеялась, что текущая кровь очистит рану. Правда так бывает? Или это сказки? Этого она не знала. Когда она решила забинтовать рану, сиденье пинта уже пропиталось кровью. На бинтование ушло 3 бинта из 6, находившихся в пакете. «Хватит на перевязку», — подумала она, истерически хихикнув. При слабом свете рана под коленом была цвета вскопанной земли. Со времени укуса она, не переставая, ныла. Она проглотила пару таблеток аспирина из пакета, но это не помогло. Вдобавок заболела и голова. Растирание ноги заставило ноющую боль перейти в невыносимо острую. Она не знала, сможет ли теперь ступить на эту ногу, чтобы добраться до двери. Да и могла ли она даже попытаться? Пес лежал на гравии, между машиной и домом, сонно кивая изуродованной головой. Но глаза его по-прежнему были устремлены на машину. На нее. Она надеялась, что Куджи больше не станет нападать, по крайней мере, ночью. Завтра солнце загонит его в сарай, если будет так же жарко. «Ему нужна я», — прошептала она одними губами, и это была правда. По воле ли судьбы или по иным неведомым причинам псу была нужна именно она. Когда он свалился, она была уверена, что он умирает. Ни одна живая тварь не может вынести таких ударов дверцей. Казалось, даже его шерсть свалялась от этих ударов. Одно ухо Сен-Бернара сплющилось в кровавую лепешку. Но он еще жил и даже двигался, и по-прежнему смотрел ей в глаза. «Нет!» — закричала она, совершенно утратив самообладание. «Нет, лежи, ты должен сдохнуть! Лежи и подыхай, проклятая тварь!» «Мама, не надо!» — пробормотал Тед, поднимая голову. «Мне больно!» С тех пор ничего не изменилось. Тед по-прежнему вздрагивал во сне. Она поднесла к уху часы, чтобы убедиться, что они не остановились. Время тянулось страшно медленно. 1:20. Что мы знаем о бешенстве, дети? Немного. Кое-что из воскресных приложений. Брошюрка, которую она пролистывала как-то у ветеринара, когда отвозила к нему их кошку Дину делать прививки от чумки, и от бешенства тоже. Бешенство — болезнь центральной нервной системы, старой доброй ЦНС. Медленно разрушает ее. Но как медленно? Она с надеждой думала, что не знает, точно ли у пса бешенство. Единственного в жизни бешеного пса она видела в фильме «Убить пересмешника» с Грегори Пэком. Конечно, тот пес не был в самом деле бешеным, это только кино, просто какой-то ублюдок с ближайшей свалки. Она вернулась к исходной точке. Нужно попробовать то, что Вик называл анализом худшего из возможных вариантов. В душе она была уверена, что пес бешеный, и он укусил ее. Что это могло означать? Она знала, что люди могут заразиться бешенством и умереть страшной смертью. Быть может, самой страшной из всех. Конечно, была вакцина, и уколы могли излечить заболевшего, но... Она припомнила, что были случаи выживания людей, больных бешенством. Один из выживших, мальчик, излечился совершенно. Но другой известный зоолог с тех пор страдал повреждением ума. Старое доброе ЦНС — это вам не шутка. Чем дольше не делать уколов, тем меньше шансов. Она потерла лоб, и рука стала мокрой от холодного пота. Но сколько нужно времени? Часы, дни, недели? Этого она не знала. Внезапно машина будто уменьшилась в размерах. Двойной гроб для нее и для Теда. Рука ее потянулась к дверной ручке, прежде чем она успела овладеть собой. Сердце стучало, отдаваясь ударами в голове. «Остановись», — подумала она. «Не хватало еще клаустрофобии». Снова захотелось пить. Она выглянула наружу и снова встретила непреклонный взгляд Куджо, тело которого казалось разрезанным пополам, трещиной в стекле. «Помогите», — беспомощно думала она, — «кто-нибудь, Господи, помоги нам!»